В этом тексте нет ничего как бы такого трансцендентного. Майя описывается. Готовы? В область майя вступить сегодня. Войти в майю несложно, выйти сложно. Но Шримад-Бхагаватам так устроен, что мы могли выйти. Объясняет эти законы, иллюзии. Если мы получаем материальное образование только, то мы никогда не сможем освободиться от материальных законов. Если мы получаем духовное образование, мы сможем понять, как работает материальная энергия. Только тогда. Наоборот, не получается. То есть любые формы материального образования обуславливают человека. Секрет майи очень тонкий. В системе образования сегодня этого не существует. Нигде. Ни в институтах, ни в школах, ни в университетах, ни в научных учреждениях исследовательских этого не существует. Никто даже не может представить, то есть такую науку. Вообразить даже не может. Но если мы сможем понять духовную науку, материально раскрывается сама по себе, говорится. Все системы йоги открываются. Все пути кармической деятельности, гьяны, мистических сил, все становится ясным, как на ладони, что это означается. Ну и здесь описывается могущество Кардама Муни в этом тексте. Перевод. С помощью аскез и занятий йогой Кардама, один из Праджапати, обрел такое мистическое могущество, что его богатством и роскоши, в которой утопал его дворец, иногда завидовали даже те, кто путешествует в космосе на воздушных кораблях, то есть полубоги. То есть полубоги находятся в области материальной энергии. Кардама Муни был выше. Но богатство материальное его превосходило. Могущество полубогов. Хотя он не занимался материальными обязанностями никакими. Тем не менее, говорится, богатство было сверхъестественно. Это ситха. Есть разные ситхи. Есть люди, которые отказываются, отрекаются от материального богатства, чтобы погрузиться в более высокую деятельность. И есть преданные, которые служат Кришне, и Кришна не дает им богатства. Я думаю, как раз вот Киров такой пример. Это нормально. Нормально. Потому что если на нашем уровне получаем богатство, мы обуславливаемся. Мы не сможем потом выйти из этой обусловленности. Нет, серьезно, это правда. Не только Киров. На нашем уровне это важно. Важно знать, что мы не стремимся к богатству. Но если у вас развивается дух служения, у вас появляется энтузиазм предаться Кришне больше, могут быть прийти богатства. Как средство предания. Как возможность предания. В этом случае это возможно. Это несложно. Если есть вот этот дух предания, достаточно. Так говорится, что если Кришна кого-то любит, отнимает богатство. Но с другой стороны, Прабхупада говорит, что если он дает преданному большие богатства, это признак тоже особой милости. То есть преданный может стать богатым человеком или обрести власть, как Пандавы, как Юдхиштхира. Но никогда Юдхиштхира не принимал царство для себя. Это вопрос как бы духовного развития сознания. В нашем случае, вот в нашем с вами случае, мы еще не такие, как Юдхиштхира. Если мы хоть немножко кто-то здесь отличается от всех своим умением, он уже думает, что он большой человек. Вот маленькие между нами различия уже конфликты создают. Смотрите, нам еще нельзя быть богатыми людьми. Материально. Кришна помещает нас в условия как бы, ну, такого выживания. Даже на этом уровне мы спорим, еще и ссоримся. Кто лучше, кто хуже. Хотя формула для века Кали успокоительная. Калау шудра самбава. Все шудры, все, не разбирайтесь. Не надо думать о себе, раз я преданный практикующий, значит, я уже там браман, или я там саньясу скоро получу, или я дикша гуру. Это не важно. Важно служение, а не положение. Дикша гуру — это не положение, а служение. Нет такой профессии. Это служение. Если вы готовы совершать служение, вы принимаете эту роль. Духовную роль. Не административную роль, а духовную роль. А духовная роль исключительно строится на добровольных отношениях. Не так, что у вас есть удостоверение, что вы дикшагуру, и все должны вам теперь выражать почтение. Согласно удостоверению. Это добровольная вещь, она именно духовная. И вот на этой духовной основе мы можем что-то понять и что-то созидать, и что-то делать. Здесь есть комментарии. Говоря о том, что семейному благополучию Кардама Муни завидовали даже те, кто путешествует на воздушных кораблях, Майтрея Муни имеет в виду жители райских планет. Их воздушные корабли не имеют ничего общего с современными самолетами. Ну, смешные приспособления. Такая бочка металлическая с хвостом. Ну, поджигают эти двигатели. Все там взлетим. Так, всякое бывает. Ну, мы верим в могущество цивилизации. Всегда сопутствует страх какой-то, конечно, этой техники, она на взрывных этих энергиях работает. И могут быть несчастные случаи, конечно. Они регулярно бывают. Но в мире естественном это отсутствует. Такое напряжение, страсти, такой выход энергии бессмысленный, огромный, как вот двигатель современный. Мы не слышали, чтобы при посадке какая-то ворона, значит, потерпела крушение. Какая-то отказала шасси какая-то и разбилась несчастная. Но не бывает случаев таких. Сколько ворон летает, никаких несчастных случаев. Природа работает. Здесь, ну, искусственные вещи, конечно, нам не предназначено, собственно, летать в воздухе. Да и кто летает? Сидя в кресле, он думает, что он летит. Там подают завтрак, обед, в окно смотрит, лечу. Но нет этого ощущения полета. Так уши закладывает, там что-то еще. Но виды, да, виды открываются через иллюминатор, но там минус 60 за бортом. Ну, такой юмор. В юмор превращается вся эта вещь, конечно. Но человек гордится и думает, это серьезно. И мы покорили воздушное пространство. И одновременно он знает, если воздушное пространство сейчас сработает, то на Земле ничего не останется. Покорить воздух нельзя. Это полубоги умеют делать. Но и они в сфере материальной только работают. Можно удивиться этому могуществу полубогов, но они только в сфере материальной. Единственное, что их отличает от людей, они ясно сознают Ягешвару. Вот и все. Откуда они черпают все эти ситхи? Откуда сила в теле человека от работы желудка? Центральная вещь, главная цель. Если у вас сильное пищеварение, здоровье будет нормальное. Если вы способны усваивать пищу, это главное. Главная иммунная составляющая. Значит, желудок, тот, кто принимает пищу, он дает эту силу. Откуда еще я беру? Кришна говорит, я огонь пищеварения. А это принцип. Любая сила исходит от Кришны. Я сила, сильный талант человека и огонь пищеварения. Он говорит, Бхагавадгите нужно знать. Ягешвару, об этом вопрос ставится в Бхагавадгите. Кто этот Ягешвара? Мы совершаем усилия, мы работаем, все живые существа действуют. Куда направлены все эти усилия живых существ? Кто принимает эти усилия в природе вещей? Об этом сейчас мало кто задумывается. Вот полубоги это знают хорошо. И именно поэтому рекомендуется поклоняться полубогам, если человек не сознает Бога. Тогда косвенно. Я не знаю, там, как все это устроено, но вот есть полубоги, это мне более понятно. Я предлагаю им жертву. Ну, а они предлагают это Ешвари, это полубоги. Вот в чем, как бы, успех. Что кто-то это сделает за меня. Или я прихожу к священнику, я не могу молиться, но я прошу помолиться за меня, совершить обряд какой-то. Я дам пожертвование, все, я поддержу его существование, и он за меня это сделает. Браман. Потом браманов почитают как полубогов. И Кришна Гити говорит, что поклоняются полубогам люди не очень разумные, не понимают, на самом деле, кому поклоняются. Поклоняются-то все Богу. Но они не видят. Если вот взять камень и бросить собаку, или во льва, то собака будет лаять на камень, а лев увидит того, кто бросил. То есть есть разный разум людей. Кто-то понимает, вот есть законы природы, законы физики, вот работает с этим камнем. А кто-то понимает источник этих законов, причину этих законов. Это сознание Кришны. И он понимает и законы, и их предназначение. Тогда как тот, кто изучает только законы, не понимает их предназначение. Даже великие ученые не говорят об этом, что мы не понимаем, почему мир именно такой, а не другой. Законы видим, да, мы наблюдаем, изучаем, записываем, классифицируем, но почему именно так, мы не знаем причину. Ведь возможно теоретически и по-другому создать мир. Как угодно. Но он именно вот такой, и почему, мы не знаем. Но если вы знаете причину, вы знаете две вещи, и то, и другое, материя и дух. Дорогие преданные, это Гурусуп и Шапанишат. Преданные должны знать то и другое, не только Кришну, но и его энергии. Если вы пренебрегаете материальными знаниями и только духовные изучаете, то это майявада. Это не полное знание. Полное знание включает в себя и то, и другое. И Шапанишат говорит, нужно познать и невежество, и знание, и то, и другое. Нужно знать в равной степени. Если мы не знаем, что такое невежество, что означает, что мы окажемся в невежестве. Мы не узнаем его. Либо в ложном отречении, бездеятельности, отказ от обязанностей. Плохая тоже вещь, Гити говорится. Нет, должен действовать в знании. Это знание означает, что мы должны знать источник знания. То есть Гита, Бхагавад-гита важна как знание, но зачем нужно знать Бхагавад, чтобы знать рассказчика Бхагавад? Источник. Так мы приходим к высшему разуму, к личности, верховной личности Бога. Через него открывается все это творение, что это его творение. Это его творение. Это наши с ним взаимоотношения, результат всего того, что мы видим вокруг, это результат наших с ним взаимоотношений. Это самая тонкая наука, взаимоотношения с Богом. Даже когда кто-то говорит, что Бога нет, это уже взаимоотношение. Это называется атеизм. Это взаимоотношение с Богом. Или мне все равно до Бога. Это тоже отношение. И все с этим отношением строится жизнь человека, цивилизация и все остальное. Поэтому это главная наука. Наука взаимоотношений со Всевышним. Итак, мы про самолеты говорили и отвлеклись. Воздушные корабли небожители могут перемещаться в космическом пространстве. Не воздушном, а в космическом. В Шримад Бхагаватам есть много стихов, из которых явствует, что в прошлом у людей и обитателей высших планет были средства передвижения, позволявшие им путешествовать с одной планеты на другую. И кто может поручиться, что они не путешествуют по космосу в настоящее время? Вопрос Прабхупад задает. Что думаете, сейчас они не путешествуют? Раньше путешествовали, сегодня уже все раздумали. Разочаровались в путешествии. Или на путешествовали. Да, такие вот странные мысли у людей, правда? Что сегодня этого не происходит. Прошлое, может быть, когда-то в древности были чудеса, а сегодня их нет. Скорость наших самолетов и космических кораблей очень ограничена, но мы, как мы уже знаем, Кардама Муни путешествовал в космосе на воздушном корабле величиной с город и облетел на нем все райские планеты. Максимальная скорость, с которой я летал в самолете, это было 998 км в час. Ну, почти 1000. Это была максимальная скорость в Индии. Смотрите. Это была хорошая погода, очень, очень хорошее состояние пространства воздушного. И он выдал эту скорость. Мы раньше прилетели там на полчаса. Самолет не шелохнулся вообще. Обычно эти же типы самолетов летают где-то 700-800, где-то в этом промежутке. Не напрягают двигатель. Ну, ради безопасности там всякие вещи. Ну, где-то до 1000 набирают скорость максимум. И высота у них не больше 12 тысяч метров. Дальше уже неуправляемое пространство для самолета. Люди очень гордятся сегодня этой техникой, достижениями. То есть техника может быть, но вот гордость. Странная вещь. Очень странная вещь. Неужели не видит космическое пространство? Вот не видят из-за гордости. Это удивительно. Прямо перед глазами и не видят. Не ощущают. Так же, как они не видят смерти, своей будущей старости. Это гордость. Это ложное я, ложная душа. Но это же очевидно. И не видят. Глаза есть. Перед глазами много людей, которые умирают, стареют, болеют. Но он не видит. Потрясающее явление. Майя. Как вот, вот войти в майю можно, а вот выйти. И когда им прямо говорят о смерти, они приходят в ужас. Про меня, что ли, сейчас говорите? Нет. Нет. Да. Нет. Им нужно такие движения души сложные, знаете, такие страдания, такие беспокойства пережить, чтобы этот факт признать. А, очевидный факт. Поэтому в течение жизни человек должен научиться этому. Так вот сразу, за один раз мне сказали, перед фактом поставили, просто паника. Человек не сможет совладать с умом, не способен будет. Выйдет с равновесия человек. Начнет что-то придумывать. Нет, нет, у меня все хорошо, я сегодня себя очень хорошо чувствую. Начинает все убеждать других, что все в порядке будет. Один преданный умирал от рака. Говорит, нет, нет, у меня все хорошо, просто только вот метастазы кругом. А так все, нормально себя чувствую. Ем, хотя не ест ничего. Ем хорошо, то есть у них психика меняется, поэтому страх проникает в каждую клеточку. Поэтому к этому нужно прийти в течение жизни, образованием, развить истинное «я». Не ложную душу вскармливать, а вспомнить, кто же я есть на самом деле. Я вечная душа, я частичка Бога, качественно одинаковые. И вечно быть ее с ним, здесь, временно все. Нужно признать этот факт, это временно мое существование. Это майя, это иллюзия. Скорость наших самолетов, космических кораблей очень ограничена, но, как мы уже знаем, Кардама Муни путешествовал в космосе на воздушном корабле величиной с город и облетел на нем все райские планеты. То был необычный воздушный корабль и необычный космический полет. Кардама Муни был таким могущественным йогом, мистиком, что его богатством завидовали даже обитатели высших планет. Любое техническое приспособление зависит от количества горючего, которое оно имеет. Ну, дальность полета, там, скорость, многие параметры. То есть в центре всего сейчас энергетический вопрос. То есть с конструкциями нет проблем. То есть у нас много есть таких бюро конструкторских, которые работают много. Уже вперед, на 100 или 200 лет вперед есть конструкция хорошая. А вот двигатель сделать соответствующий для будущего, это вопрос. И энергию, источник энергии, это вопрос серьезный. Поэтому сейчас главное — это вот источник энергии. И как вот здесь, когда Муни создал такую маленькую, маленький город, небольшой город летающий, это что за двигатели? Никакие двигатели. Не нужно брать с собой никакого топлива, потому что энергия повсюду. Если вы ситха, вы можете общаться с этими энергиями. Общаться, не принуждать эти энергии, не захватывать эти энергии, а иметь взаимоотношения с ними. Они сами взаимодействуют. Ветер поднимается, и листья вверх поднимаются сами. Естественный закон. Но все наши сегодня технические приспособления, они при помощи силовых таких, насильственных мер это делают. Самолет разгоняется как сумасшедший. И вот этот поток воздуха, его нужно эти турбины на форсаже держать. Толкают, потому что иначе он упадет. Ну, вот таких усилий, это усилия все. Они ограничены, эти усилия, потому что есть, в конце концов, предел живой клетки, предел материалам, даже металла, пластику есть предел. Разрушается. Но мы видим солнечные процессы в порядке. Там все в газообразном и жидком состоянии. Там нет разрушения. Там порядок другой. Другой уровень порядка. То есть, зная вот эти законы, законы энергии Бога, взаимоотношений, можно создавать такие вещи без двигателей. Можно эту гравитацию использовать в другом направлении, собственно, ученые физики знают. Если она притягивает, может отталкивать. Может то и другое, как магнит, притягивает, отталкивает. То есть есть такие законы тоже. Просто нужно изучить. И все сводится к квантовым вещам, к свету. Вся физика сводится, в конце концов, к свойствам света. На этом закончено их исследование несколько десятков лет назад, нет, даже больше. Примерно лет 100 назад уже физика дошла до предела, и дальше уже нельзя ее развивать. Потому что они обнаружили одну вещь, что изучают солнечный свет, его свойства, что солнечный свет ведет себя по-разному. Когда вы наблюдаете за ним, или когда не наблюдаете за ним, его поведение меняется. На этом все. Вы ничего не можете сделать. Он видит вас. Не вы видите его, а он видит вас. Это написано в Шримад Бхагаватам. Вы не наблюдающий, вы наблюдаемый. Они же думают, что они наблюдающие. И издают какие-то законы. А они под наблюдением находятся. Не только там сверхдуша, это в конечном итоге. То есть много других вещей, как-то ветер, свет, полубоги, пространство. Много свидетелей. И все это связано с разумом. Это проявление разума. Любой элемент, любая энергия – это проявление разума Всевышнего. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Ум, разум. Ложное, они пронизывают все. Тонкая энергия. Поэтому даже Земля кажется мертвым элементом. Да, возможно. Но пронизывает этот элемент разум. Так что вы не можете думать, что это просто химическое вещество. Это не просто химическое вещество. Уже не просто. Так же, как это тело. Мертвое, но пронизано тонким телом. Там есть душа. И это уже что-то другое. Это сочетание материи и духа. Там все вокруг, дети говорится, сочетание материи и духа. Двух компонентов. Ни одного. что ученым еще нужно много работать. И чтобы работать дальше, нужно освободиться от ложной гордости. Вот этого не знаю. Ну вот мы пытаемся это как раз с вами делать. Стали на путь освобождения от аханкары. Если аханкара хочет наслаждаться и господствовать, то мы хотим служить Кришне. Да, мы по-другому начинаем свое сознание менять. Непростая вещь, тут тоже могут быть трудности, препятствия, конечно же, анархии, мы это все изучаем, пытаемся понять себя. Но не пытайтесь понять себя с точки зрения анарх. Не делайте заключение на основании анарх по человеке. Это ложное знание. Мы думаем, что если я пойму анархию окружающих людей, я буду в безопасности, как раз наоборот. Эти анархии проникнут в мой разум, если я буду наблюдать только недостатки окружающих людей и говорить о них. Основную часть времени мы должны говорить о душе. Исключительно об этом. Неважно, какие анархии, было бы только желание. Если есть желание, все, это кандидат, достойный человек. Это хороший человек. Он все недостатки, все там, плохие качества, которые все мы носим их. Но у него есть искреннее желание. Все, Кришна очень быстро даст ему разум, он сможет контролировать свою энергию сам. Нам не нужно будет вмешиваться в его жизнь там, личную, наблюдать, подсматривать, критиковать. Не следует это делать. Мы не полицейские. Мы духовные люди. Мы должны просто осознавать, что у нас есть искреннее желание служить Кришне. Все. Вот это главный момент. И вот под этим углом мы сможем понять, что написано в Шримад Бхагаватам. Под другим углом невозможно понять, что это написано. И даже трудно читать будет книги Прабхупады. Ну, замечаете, что не все могут читать регулярно книги Прабхупады, кому-то это трудно. Нет, давайте приучаться. Давайте ложное эго в сторону. Будем как-то отодвигать и все-таки читать эти книги. Я не думаю, что это какая-то невыполнимая задача. Как сегодня многие считают, у меня другая природа, они говорят. Нет природы читать книги. Это такие глупости. Я человек другого поколения, мы все читали. С природой, без природы читали все. Нас учили читать. В метро зайдете в Петербург или Москву, читальный зал просто. В те годы, да, в советские времена. Все, каждый сидел с книгой, что-то читал, причем читали. Такие произведения, знаете, серьезные. Не просто что-то. Даже за поручни там висели все с книгами. Я гид, помню, раскрывал. И все интересовались, у кого какая книга, кто еще что-то читал. Это просто такая читальный зал, да, серьезно. Поэтому я подставлял книгу соседу, а он мне свою книгу подставлял. Так мы что делали. Он заинтересовался, мы выходили, разговаривали на эти темы. С любым человеком можно было поговорить по Бхагавад-гите. Не было тупых людей таких. Как сегодня, которые вот, говорите о Бхагавад-гите, он вообще не понимает, о чем речь. Он вообще не может взять толк. А зачем вы это говорите? Почему? И... Сладкий шарик дадите, он еще что-то, ну, что-то примет, может быть. А что поговорить именно на платформе знаний, сегодня это не так просто. Хотя, с другой стороны, уже есть много людей в России, которые слушают регулярно лекции, там, но сами они пытаются вот развиваться духовно, у них появляется искреннее желание, появляется. И вот эти люди, конечно, они уже фактически действуют как преданные. У них те же вопросы, те же тенденции. Формируется как бы еще один целый искон, неформально. А неформально не в исконе. Могут себя считать православными или мусульманами, или просто людьми, которые вот изучают что-то. Но у них уже вопросы и тенденции не отличаются на публичных лекциях. Сегодня практически наши лекции от класса Бхагава там очень мало чем отличаются. А совсем недавно сильно отличались. Преданные даже многие критиковали, вы что там проповедуете вообще? Там майя какая-то. Все косвенно. Ничего о Кришне. А сегодня, смотрите, эти люди, они двигаются. И если вы в сознании Кришны, вы можете продвигать людей. И эти люди приносят удачу. Эти люди. Если так будет точно говорить. Сверх душа в их сердцах. Через них приносит удачу. Кришна отвечает. Если мы думаем, что мы сами себе здесь удачу какую-то принесем, мы ошибаемся. Это ложная гордость. Что мы создадим здесь свое общество, закроем его, будем сами себе развиваться, сами себе счастливо жить. Варнашрамадхарму построим, корову купим. У нас будет свое молоко. И если мы только об этом думаем, то чем это отличается от материалистов? Только тем, что мы поклоняемся на алтаре, а остальные желания у нас материальные, на самом деле. А где проповедь, где распространение? И мы тут требуем, чтобы нас уважали здесь потом. Чтобы был этикет, чтобы никого не оскорбляли, чтобы все друг друга любили, требуем. Потом идем к психологу и спрашиваем, как же любить-то все-таки преданно. Я это терпеть не могу. Кришна недоволен, потому что если мы не распространяем знания, то есть мы не кандидаты на самом деле в сознании Кришны, если мы не распространяем знания. Не распространяя знания, сегодня невозможно быть преданным. Так или иначе, мы должны к этому быть причастны, чтобы наше движение искон укреплялся, стал могущественным, чтобы имел хорошую репутацию, знания, научные учреждения, такие как институт Бхактивиданты, чтобы это было серьезно, на такой основе, чтобы материалисты все были поражены этим развитием. Потому что это все превосходит во много крат обычное знание. Но нам нужно представить его таким образом. Именно таким образом. Ну, через шарики можно легко это сделать, даже без философии. Ну, катайте шарики, что весь Киров ел. Это без шуток, просад, серьезная вещь. Глава в Читаем Чаритамрите есть. Отдельная целая глава, где Господь Читания прославляет Кришна Прасад. Прочитайте. Можете просто кухонную религию создать. И главное, распространяйте. Сами не едите все это. Сидите. А то пойдем к докторам, к психологам потом. А если для распространения это делаете, вот, это уже миссия. Освященная пища. Кто-то книги распространяет, кто-то просад распространяет. Кто-то работает с учеными, с общественностью нужно работать. То есть у нас много, с детьми, воспитание, то есть школы, сельское хозяйство, варнашрамадхармы. У нас очень-очень много задач впереди еще. Только-только-только что-то мы начинаем серьезно понимать. Пропадано научное знание, очень научное знание, сугубо научное знание. Но у нас есть тенденция превратить его в религию. Туда не идите, в ту сторону. Не создавайте новую религию. Религия одна должна быть. Вы должны знать Бога, что Он один. И Его энергии. Вот это обязательно. Один лорд в Англии сказал Прабхупаде, что, ну, говорит, я не знаю о следующей жизни, я, говорит, верю, что это возможно, что я буду, ну, рожусь в следующей жизни, будет новая жизнь какая-то, я, говорит, не могу это отрицать, он жил в Индии какое-то время, этот человек, он был старше Прабхупады, занимал место какое-то там среди конгрессменов. И вы говорите, что нужно, ну, заботиться об этом, о следующей жизни именно. Но я, говорит, думаю, может быть, об этом и не надо думать, потому что даже раз она будет, пусть будет. Может быть, мы должны говорить о служении, о том, что мы должны что-то полезное для людей делать. А там, естественно, ну, будет, что будет. Мы об этом и думаем, когда собираемся с уполномоченными людьми, которые управляют, что мы можем для людей хорошего сделать. Но только это обсуждают. Чтобы улучшить общество. Прабхупада сказал, да, это хорошо, но вот какое служение нужно делать, нужно разобраться. В этом вся путаница. Мне Прабхупада привел пример, когда он жил в Калькутте, еще в семье, вот с родителями. А там соседка, по-моему, она била ребенка. Там с бучку дала хорошую. У всех на глазах там она в гневе прям там побила его хорошо. Что соседи все сразу стали спрашивать, что случилось. Что там, это индус, это неравнодушный. Что случилось, почему, за что ты бьешь ребенка вообще. А оказывается, этот ребенок, брат другого больного ребенка, другого ребенка, который болеет тифом, дал ему самосу, чтобы тот поел. И мать этого больного ребенка бьет его. Потому что, когда человек болеет тифом, ему запрещена твердая пища. Она его не кормила. Он хотел есть. Он позвал брата и говорит, мать не кормит меня, принеси мне самосу. Тот совершил служение, принес ему самосу. И мать за это так его, такую взбучку дала. Так какое служение вы хотите делать? В знании или в невежестве? Можно много сделать в невежестве, и так вот такое служение может не принести блага. Нужно даже не знать об этом, не ведать, что творим, из хороших побуждений. Этот человек был впечатлен примером Прабхупады. Ну, достаточно разумный был. Прабхупада ему всю философию раскрыл фактически. Все, одному человеку. Как-то, если вы поймете, говорит, то вы можете многим объяснить. Вы разумный человек. Тратил время сколько угодно. Поэтому общайтесь с такими людьми, которые имеют разум, имеют склонность слушать, понимать. Те люди, которые умеют молчать, поймут вас. Это не значит, что нужно, что понять. Просто помолчать немножко, послушать. Те, которые без умолку говорят, что все знают, и там у них масса планов, масса предложений, спорщики. Много. Не тратьте время, но просад нужно дать им. Обычно киртан просад для таких людей больше никаких философских пяти. Но есть люди, которые умеют молчать. Это редкие люди, они очень ценны. Они смогут понять. Даже эту философию сложную могут понять, могут уловить атмосферу. Один такой человек попался в поездик, пока мы ехали сюда. Он узнал меня через интернет, видимо, когда меня еще провожали там, в Новороссийске. Хотел поговорить и пришел поговорить. Ну, я ему рассказывал всякие вещи. Он говорит, ну я, говорит, не все понимаю, говорит, но, говорит, я чувствую атмосферу. Мог слушать. И даже проводница пришла поговорить потом. Которая вообще ничего не может понять, никакой философии, да, далеко от этого. Но просад съела. Была очень счастлива и провожала, и благодарила тоже. Тщательно молоко поя заходила. Занималась служением каким-то тоже. И такая атмосфера, она радостная. Кришна дает эту милость, эту крипу всем людям. Кто хоть немножко разумный, да, хоть как-то прикасается с этим, благочестиво он дает разум. И что-то больше человек понимает, потом еще больше, и постепенно начинает осознанно действовать уже. Да, я хочу это делать. Я буду так жить. Таких людей сегодня становится больше, 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 больше. И когда мы все уже обретем метические сити, как Кардама Муни, каждый будет летать на своем воздушном корабле. Все в Кирве будут иметь свою личную летающую тарелку. Полный просадок и все, что. Да, есть какие-то вопросы? Да.
Микрофон или без? Гуру Махарадж, вы сказали, что человек хочет контролировать энергии, а нужно вступать во взаимодействие, в отношения с ними. Вот на примере художника, как он создает картину, или композитор сочиняет музыкальную композицию. Если да, вот они тоже должны вступать в такое, то как это должно происходить?
Ты уже практически дал пример, как это происходит. Например, художник, он же должен получить знания, прежде чем что-то творить на холсте. Так он вступает в отношения с законами цвета, композиции, прочих вещей, тонкостей. Он изучает это. И он начинает чувствовать. Если он это не чувствует, то он не художник. Это отношение. Это отношение. Меня учили мастера искусств того времени, что цвета должны иметь между собой отношения. Так обучали меня. Что это отношения. Ты должен научиться чувствовать эти отношения. Они создают различные настроения, эти комбинации. Не просто кубик Рубика для того, чтобы выделиться, а это искусство. Это надо изучать, естественно. Это отношение. Вы должны любить то, что вы делаете. Когда кто-то зашел в какой-то тупик творческий, многие заходили в такой творческий тупик, когда мы учились. Ничего хорошего не могли сделать. Он подходил, спрашивал, что ты делаешь? Вот, задание выполняю. Тебе нравится? Нет. А зачем делаешь? Зачем это делать? Тебе не нравится, у тебя нет отношений, зачем ты это делаешь? Он настоял, чтобы были отношения. Тогда вы можете чувствовать, понимать, создавать, творить вместе с этим цветом, с этим материалом и так далее. Быть частью этого. Я частичка Бога. Я уже частичка Бога. Я не полная цель. Нет, просто нужно это понять. Я смогу это почувствовать. И почувствовать как угодно, потому что энергии бесчисленное множество. И все мы взаимодействуем каким-то образом по-своему, индивидуально. Если создаете стереотипы, то вы не сможете это понять. Не сможете чувствовать. Будете формально что-то делать. Формально никому это не будет интересно слушать, смотреть, то, что вы делаете. Не привлечет. Там нет Кришны. Сарвапад, Сарвапад, Виминир Буктам. Нужно отбросить все материальные вот эти вот отождествления. И тогда Хришикена, Хришикеша, Севанам, Бхакти Рутича, мы можем чувствовать. Тогда можем чувствовать. И вот это привлекает людей. Когда у вас есть чувство духовное.
Гуру Махарадж, у меня вот такой вопрос. Тут в стихе затрагивается тема зависти. И более или менее понятно, когда завидует тот, у кого нет, тому, у кого есть. А здесь же... Ну, может, я неправильно понимаю, как бы полубоги, у которых гораздо больше возможности, даже тело другое. Они завидуют богатству Кардама Муни. Не совсем понятно, это откуда эта зависть у них берется, у них же гораздо больше, ну, и они имеют.
Похоже, нет. Кардама Муни превосходил их. Превосходил. Его ситхи были больше. Вы думаете, полубогов никто не может превзойти? В материальном мире могут. Есть даже такие планеты внизу Вселенной, которые выше. С материальной точки зрения выше. Не по благочестию, а вот по именно изыску. С позиции чувственных наслаждений выше. И полубоги туда приходят в невидимой форме посмотреть просто на это чудо. Внизу планеты. Так что полубоги не являются критерием таким.
Вы затронули тему гордости также. И интересно, что преданные, например, они поклоняются Кришне. Кажется, что они должны не гордиться при этом. Признают Кришну, поклоняются, но при этом все равно преданные ничего не видят вокруг себя.
Может, не гордятся преданные?
Ну, они же поклоняются.
О, это гордость поклоняется. Ложное эго поклоняется. Еще. То есть поклоняется Шрила Прабхупада через нас. В этом наша связь. У нас связь с Прабхупадой есть, с Гуру Парампарой. Поэтому процесс работает. Если ребенок сидит на коленях у отца за рулем машины, он может думать, что он может ездить. Нет, в том-то дело, что преданные действуют с позиции Ахаткары тоже. И если они сознательно не развивают смирение, они никогда не станут преданными. Рано или поздно они потеряют вкус.
Ну а как практически вот преданное смирение в повседневной жизни развивают?
В повседневной жизни?
Да.
Я думаю, что каждый день за этим следить сложно будет, ну, потому что процесс неожиданный всегда. Непланомерный, может быть, такой, да? Как смирение развивается. Как один преданный пришел, сказал: Гуру Махарадж, отрежьте мне ложное эго. Дайте мне наставление прямое такое. Я выдержу. Это хорошо. Но не сейчас. Сейчас ты готов. Я сделаю, когда ты не готов. Вот тогда, да, что ты ложное эго готово уже принимать. Сложно. Как говорил мой первый дикша гуру, он говорит, живое существо, говорит, очень, ну, могущественное, аханкара очень могущественное. Если даже вы возьмете, говорит, стамеску, плотно прям приставите к ложному эго, непосредственно, ударите молотком, успеет вывернуться. Это очень-очень тонкий элемент. Поэтому здесь, на самом деле, как бы, гуру один не сможет разрушить ложное эго. Он должен быть духовным учителем, именно связанным с Богом. И вот, по милости Кришны, это возможно. Потому что он находится внутри ложного эго. Не извне, а внутри ложного эго. Сверхдуша. Поэтому гуру, он извне говорит, а сверхдуша изнутри подтверждает то, что он говорит. И тогда это становится возможным. Смирение, да, следите за отношениями. То есть очень важно, как мы общаемся с окружающим миром и с преданными. Источник смирения – это духовный учитель, конечно же. В нашей практике это исключительно так. У его стоп мы чувствуем, что я просто глупец. Я, ну, никто. То есть это вот присутствие духовного учителя, значит, я ученик. И вот в этом состоянии мне не нужно говорить. Нужно просто слушать. Вот это вот имеет огромную цель. Смиренное слушание. И так постепенно начинаю понимать свое истинное я. Как пробуждение сравнивается такое. Пробуждение или выздоровление от болезни.
То есть практически означает, слушание духовного учителя помогает нам развить смирение, если мы стараемся услышать, смиренно слушать.
Если мы слушаем смиренно духовного учителя, то мы сможем слышать, что он может говорить из разных источников. О, я слышал это от духовного учителя, а сейчас то, что он сказал. Это уже есть смирение, уже есть признание, принятие истины.
Затрагивалась тема духовного знания. Вот в чем разница между духовным знанием и гьяной? То есть есть Бхагавад-гита, Шримад-Бхагавад, Читан-Чиритам, там санскрит, там много всего. Вот как вот не съехать в эту гьяну, а оставаться на уровне духовного знания?
Гьяна – это хорошо. Санхья. Гьяна – это санхья-йога, да, это хорошо. Пути бхакти и гьяны, санхья, они сходятся в одном, видите, говорится. Хороший метод. Прабхупада говорит, разница в том, что при помощи гьяны вы ищете причину всех причин, находите ее аналитическим путем. А при помощи бхакти вы поливаете этот корень. Поливаете уже, непосредственно питаете его. Поэтому то и другое нужно. Если я буду поливать листья и ветви, ничего в жизни не произойдет. Мне нужно найти корень. Куда, да, свои силы, энергию жизненную тратить. Это помогает знание гьяны. Гьяна также освобождает от кармы. Но в том смысле, что если мы знаем с вами, что хорошо, что плохо, мы избегаем делать плохих вещей. Защищает нас от кармы. Вот это грех, а это добродетель. Это гьяна, знание. Если я это знаю, то это меня освобождает от дурных вещей. Потому что гьяна нужна. Причем бхакти-гьяна – это очень тонкая наука. Мы же читаем книги, это же бхакти-гьяна. Не будьте только сентименталистами, только вот на ощущениях. Пхаву, да, вот кто-то хочет просто пхаву почувствовать. Нет, пхава. Пхава не существует как бы сама по себе, отдельно от разума человека или его чувств. Пхава – это то, что пронизывает чувства, разум и суть человека. Занимает их служение. Поэтому и гьяна должна быть тоже. И разум должен быть, и чувства должны быть. Это называется пхава.
Читая книги, да, там же много-много всего есть. И вот, ну, понимаешь, что вот это я не могу сделать. И ум просто приходит в такое беспокойство. Как вот с этим быть?
Не отождествляй себя. Просто читай.
Спасибо.
Мы там ничего не можем сделать. Если читать Бхагаватам, то ничего не можешь сделать. Там, например, Прохлада Махараджа, кто это может сделать? Друг Махараджа. Да никто ничего не может сделать. Зачем это все пишут? Это только проблема потом. Я все равно не могу это делать. Да? Но мы так постигаем могущество бхакти. На других примерах. Значит, осознавать могущество бхакти. И когда мы сознаем это могущество бхакти в должной степени, мы тоже обретаем силу. Полномочия обретаем. Читая книги, мы получаем полномочия контролировать чувства. Те, кто на самом деле читает книги Прабхупады регулярно, они, им легче контролировать чувства, чем те, кто не читают книги Прабхупады. Значит, они что-то могут, читая книги Прабхупады. Милость проливается через книги Прабхупады, это факт.
Ваша милость, вы сказали, что ну, люди иногда хотят, чтобы их там уважали, уважали или любили. Но, в принципе, если не созданы вот эти доверительные отношения, да, то как бы какой-то совместной активной деятельности может не получаться. Вот. И ну, в связи с этим я хотел просто вопрос задать, если можно, я прочитаю его. Можно? Спасибо. В общем, у меня сохранилась одна распечатка, да, которую как-то давно вот вы, ну, как бы, популяризовали, что ли, подобрали. Обязанность без любви делает человека раздражительным. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви критиканом, ну и так далее. И власть без любви делает человека насильником. Вот, я в связи с этим я хотел просто, ну вот какая-то проблема во взаимоотношениях, она может быть. Я почему это говорю на такой лекции, да, потому, ну, лично, потому что я считаю, что как-то надо прояснить, может быть, ситуацию, чтобы это было ясно, понятно для всех. И вот преданная подрастает 5-10 лет в сознании Кришны и своим активным служением и приходят к власти, да. Вот. И когда приходят молодежь, они сейчас, минутку. И когда приходит молодежь, они ну, начинают полностью пренебрегать ну, предшествующим опытом. Ну и как-то преданные, которые раньше пришли, значительно раньше в преданное служение, как-то вот пренебрегают, стараются как-то опустить или возвыситься над ними. Ну я просто на себе прочувствовал это, я почему говорю это. Сначала я не то, что я хочу защитить себя, я просто хочу суть понять. Сначала не нравятся лекции, допустим, нужно запретить. Потом воскресные лекции запретить. Или там не предлагают несколько лет, может предлагать Шримад Бхагаватам лекции. Потом как-то божества нужно убрать. Вот наш Гуру Махарадж, он говорит, что божества, они не должны где-то рядом на стульчике с алтарем находиться. Это значит просто убрать божества, которым 20 лет поклонялись. Потом следующий момент.
Может, ты вопрос это же как-то.
Первый не сейчас... здоровишься, а потом уже, чтобы защитить как-то вот свою.
Вопрос нужен, вопрос.
Как бы полную власть и так далее.
Есть вопрос?
Вопрос задайте свой.
Вопрос я задам. Это предварительно должен как бы.
Вопрос нужно сформулировать на
два вопроса. В обществе, которое еще как бы не сформировалось, нет доверительных отношений, что оно закон, который в конце концов может взять и тех, кто не согласен с руководством каким-то образом, просто позволит их просто убрать из закон. Это просто меня обеспокоило очень сильно, да, и я хотел этот момент просто для себя прояснить. Вот я просто разговаривал со старшими преданными, мне рассказывали, как вам удавалось решать подобные вопросы. Вот это был опыт в Екатеринбурге, и когда вы уезжали из Санкт-Петербурга, преданные, бежали буквально по рельсам, просили вернуться. То есть вот этот опыт, поэтому, чтобы какие-то вопросы вот эти решить, и вопрос как бы, скажите, пожалуйста, есть ли вообще в этом проблема между в общении между старшими и младшими? И как вы считаете, можно решить сейчас минутку почитаю. Нужно принимать ответственность. Я слышал в ваших лекциях. Считаете ли вы, что необходимо сбалансировать взаимоотношения в ятре между старшими и младшими, или если старшие, может быть, не вдохновлены ввиду отсутствия доверительных отношений, да, нужно их просто как бы это балласт, пусть молодежь развивает все это. В административном плане, конечно, легче управлять молодыми преданными, чем вдохновить и старших, и объединить их, и старших, и младших, и каким-то образом сбалансировать вот эти взаимоотношения в ятре. Вот. И вопрос еще один. Раньше, когда у меня была возможность на санку приезжать, в том числе с вами.
Я прошу прощения, сейчас Шримад Бхагаватам, я прошу прощения, Гуру Махарадж.
Я уже заканчиваю, просто вопрос задаю.
Вопрос, можно в другой обстановке задать.
Другой, это самый щадящий вариант, потому что в другом месте я не смогу. Я почему задаю в обществе, потому что я хотел бы, чтобы прояснили, стало ясным, четким, прозрачным.
Сейчас Шримад Бхагаватам Блас, а не прояснение Панчтату Прабху. Простите, пожалуйста.
Много эмоций, вопрос нужен.
Это не только мой вопрос, потому что вот законы, которые хотят принять на неразвитом материале, да, неразвитых отношениях в ятре. Я считаю, что они преждевременные, и поэтому хотели к вашему приезду буквально за один час этот закон принять. Я говорю, что это требует определенной работы, и надо...
Вопрос-то есть какой-то, нет?
Это мое понимание просто. Оно, может быть, идет
Вы вопрос сформулируете, тогда возможно.
Вопрос заключается в том, что вот эти взаимоотношения между старшими и младшими, насколько это важно, или, может быть, нет большого смысла вот эту вот тему вообще поднимать, и нужно просто смиренно уйти куда-нибудь в уголок, забиться, да, и пусть молодежь, она делает, что хочет. Или здесь все же должен быть какой-то баланс, должны быть взаимоотношения, И как-то вот...
Об этом говорит Нарада Муни.
Чтобы не было каких-то вот таких...
Все, все, хватит, все, я понял.
Запретительных...
Все, мы услышали вас.
Все, я
спасибо. Да.
Плохо слышно.
Извините, конечно, за такой длинный
плохо
вопрос.
Слышно?
Просто
слышно.
Я понял, что, ну, кроме вас этот вопрос не решит у нас.
Не знаю, попробуй. Я не знаю, как решить такой вопрос. Конечно, любую проблему можно решить. Слышно, да?
Что-что?
Не слышно?
Нет,
я не слышу. Ты не слышишь.
Очень плохо слышно.
А как же я тебе отвечу, если ты плохо слышишь? Сейчас слышно?
Да, да.
Так. Любой вопрос можно решить. Любой, но духовно. Духовный метод. Значит, смотри. Любой вопрос решается преданным служением. Ты задел сейчас тему старших, равных и младших. Там, в этом как бы вопрос главный, да, так я понял. Об этом Нарада Муни говорит в 4-й песне, помнишь? Помнишь ту цитату, нет? Он когда встречает Друву Махараджу, он говорит об этом. В чем как бы суть духовной жизни, успеха, совершенства. Когда старшие заботятся, любовь проливают, от старших это исходит. Младшие служат в ответ, и равные дружат. Значит, вот если кто-то старший, от него должна исходить не критика, а любовь. Вот тогда, естественно, младшие начинают слушать, заботой, когда исходит от старшего. Если он способен позаботиться, понять, как быть снисходительным, прощающим, и уметь как бы давать наставления, вести за собой, его, естественно, принимают и слушают. И равные дружат. Обязательно должны быть дружеские отношения с равными. Равные – это примерно разница в 3-5 лет в сознании Кришны. Они постепенно как бы сравниваются со временем. Сначала есть разница, а потом со временем сравниваются. Уже больше этого срока, как правило, остается разница старший, младший. Где-то 3-5 лет стирается постепенно, сближаются люди. Можно считать, это уже есть такие равные отношения, где уже можно давать друг другу наставления, тоже поправлять, дружить. Вот. Нужно строить, и от старших исходит как раз вот эта вот главная роль. Не от младших, а от старших. Значит, от старших требуется вот этот настрой любовный, заботы. Когда я был на сафари однажды, сафари, там случилось... что мы приехали в одно место, очень уставшие. Это была аскеза невыносимая. Дорога, там много чего было. Наконец мы достигли того места, куда мы должны были прийти, измотанные в конец. И как раз время было обеда. И организаторы должны были там, ну, уже привезти просад, уже все подготовить для сафари. 350 человек должны были приехать. Но когда мы приехали там, просад не был готов. Мы измучены, усталые, еще пришли пешком, шли до этого места, чтобы просто прийти на обед. Пришли туда, наконец. Там пусто. И нам сказали, ну, задержка, там не успели, ну, там какие-то накладки, ждите. Вот садитесь, рассаживайтесь, сейчас скоро будет просад. Ну, скоро, мы час просидели, ничего не было. Представьте наше состояние, наше настроение. И там среди нас также ученик Прабхупады один. Тоже смиренно сидел, джапу повторял. Вот. Мы думали, что просад вот-вот будет, но мы сидим. Но его нет, нет и нет. Наконец, привозят просад на машине. Рис там, да, на глазах все это. Все там, наконец, мы думаем, сейчас мы придем в себя. Просад нужен. И раздавать некому. Они выгрузили, и все. Все голодные, усталые, злые, ослабленные. В уме критика. Все уже критикуют весь менеджмент, там, это сафари, там все на свете. Наконец приходят два брахмачария какие-то местные. Послужить. Два человека на 350. И раздают так, что всем стало, ну, уже легче умереть просто за раздачи. Когда это он дойдет, знаете, уже с этим только рисом, с одним. Но все, никаких сил уже не было совершенно вот, психических. Мой сосед, он ученик Прабхупады. Для меня это было как, ну, одно поколение, более-менее равные. На этом равенстве где-то я себя чувствовал немножко старше, поэтому сидел, значит, и ждал, когда наконец эти младшие негодяи послужат старшим. Где-то вот, грубо говоря, у меня вот эта вот позиция тоже работала. Поэтому себя чувствовал как вот плохо. А ученик Прабхупады сказал очень таким мягким тоном, я услышал: «О, говорит, нужна помощь». Встал, пошел раздавать просад. Мне сразу изменилось настроение. Мгновенно. Вот это старший преданный, понимаете? Вот он меня научил. Стал раздавать просад. Я стал тут же заботиться, вот это его место. Стал хранить его сумку. Стал говорить: сюда тоже положите, вот это тоже положите. Я стал служить. И все, я уже даже не ел, мне уже стало хорошо. Я занялся служением, стал тоже заботиться, что-то отвечать, как-то делать. Бхакти лока. Создайте бхакти локу. Это от старших должно исходить. Не ждите от младших. Они что умеют, то и делают. А практически ничего не умеют. Просто делают и все. Слава Богу, что делают. То есть, мы признаем, мы говорим: о, здорово, энтузиазм, там, все это Прабхупады. Прабхупады это все принимает, да? Даже наше не очень квалифицированное служение, но есть энтузиазм, есть искренность, все, гуру примет. Но вот эта забота и любовь, о которой лечит любовные отношения, это от старших должно исходить. Дать почувствовать младшие могут только старшие такую заботу. Вот, поэтому стараемся. Если это по какой-то причине не получается, может быть, ну, бывает такое. Если мне, скажем, ну, места нет, скажем, вот в этой среде такого почитаемого, да, что меня никто не слушает. Я пытаюсь что-то делать, но мне не очень так неинтересно это, да, другим. Я просто занимаюсь преданным служением по-другому, без претензий. Просто продолжаю ведь преданное служение, то есть у меня есть возможность проповедовать, там, книги распространять, там, много чего я могу делать. И видя это, младшие начинают понимать: вот преданный, вот старый преданный, смотрите. Может быть, лично о нас он не заботится, но он в миссии постоянно, смотрите, он постоянно книги распространяет, он умиротворенный, он счастливый, он служит своему духовному учителю. Это прекрасный пример. Видите, можно таким путем действовать. Но если старший преданный будет требовать от младших, возникнет вот это давление, насилие, начнутся протесты. То есть не требует ничего. Ничего старший не требует от младшего, поймите. Если бы мой гуру от меня бы требовал что-то, нет, нет, нет. Он может иметь право потребовать, когда нужно, но он меня просит. Не мог бы ты. Если видишь, что мне что-то не нравится, говорит: не мог бы ты. Однажды вот он меня позвал, в Диноморске, на улице прям. Сидел на скамейке с учениками. Я там подошел, он читает чан, говорит: слушай, говорит, у меня есть, ну, мысль такая. Неплохо было бы написать книгу о грехах с хашами. Я подумал: вот, боже мой, меня опускают до греха с хашем постоянно, потому что я вот грехастка. Я хочу проповедовать Шримад Бхагаватам, там отречение, там, то, а меня вот, вот все вот так вот видят. И даже Гуру Махарадж. Я, видимо, на моем лице что-то отразилось. Он говорит: нет, 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 говорит, я не говорю, что ты должен делать. Нет, нет. Может быть, ты кого-то найдешь. Ну, то есть, я не знаю, скажем, как строить отношения, вот, вот какие-то основные моменты писать, там, какое-то руководство. На меня посмотрел, сказал: просто, говорит, хочу, чтобы грехасты были счастливы. И у него слезы. Я думаю: боже мой, у меня же нет ни капли сострадания. Я же не понимаю свой духовный учитель. Говорю: Махарадж, я сделаю все возможное. Я попытаюсь найти людей. Я говорю: сам не писатель, но я постараюсь. Я стал искать людей там, в Москве, в других местах. Собрал какую-то команду, начали, ничего не получалось. Ничего интересного не получалось. Хоть это трясно просто, ну как-то тема вообще моя одна. Там женщины, мужчины, там, то, другое, дети. Родственники, преданные, непреданные, смерть, там, рождение, ой, боже мой, самскары. Сумасшедший дом, никогда я не думаю, отрекся и все. Вот и они тоже от всего этого отреклись, взялись и думали: нет, все, не надо ничего. Я опять один остался с наслаждением. Я понял, что должен написать я сам. Никто за меня это не сделает. И написал книгу «Духовная семейная жизнь». Вот. Потому что мне Гуру Махарадж сказал, сделай это, попытайся помочь грехасту, потому что я хочу, чтобы грехасты были очень счастливы. Это проникло в сердце. Это не было просто приказ или давление. За что я так люблю своего духовного учителя. Он никогда меня не эксплуатировал. Никогда ничего от меня не требовал. Он просто желает блага всем, преданным всем живым существам. Пытается меня занять в этом благе. Осторожно, бережно. И иногда он, конечно, как удар молнии, когда видит, что там нужно что-то поправить. Это хорошо. Итак, надо учиться служить вайшнавам. Старшие должны дать пример служения и смирения. Самый смиренный в ядре должен быть самый старший преданный.
Можно прояснить немножко. Дело в том, что я не до конца прочитал, мне не дали, к сожалению. После санги, вот, которая посещали, да, было вдохновение проводить сангу для преданных. Это такой был способ обсуждать и как-то, ну, больше понимать друг друга, выстраивать отношения, да. Но дело в том, что появились, ну, как бы личности, которые захотели административной системы. И ядра, которая была не развита в плане вот этой духовной заботы, да, она получила как бы, ну, такую административную систему. И в принципе, ну, я вот, например, лично яда, я просто отошел от дел. И в принципе никого ничего не трогал. Но когда стали вот уже здесь притеснять, поэтому я хотел. Я с вами совершенно согласен, все это понимаю, да. Вот. Но сейчас в роли старших администраторов, которые вот подросли, это молодежь, и ну, в общем, какое-то насилие, что ли, они начинают проявлять. Вот. Здесь как быть? Дело в том, что, ну, кто-то берет на себя вот эти функции. А я как бы, не то, что я как бы себя защищаю, просто вопрос, ну, такой принципиальный для меня, хотел понять. Я понимаю, но у меня не было возможности продолжать дальше вот этой деятельностью заниматься. Приехал преданный, старший преданный, и как бы вот преданные сказали, давайте мы будем администрировать. И нового президента поставили. Просто я не знаю даже, как мне в такой ситуации.
А у нас гости есть здесь сейчас? Да? Ну,
им достаточно.
Надо в другой среде.
У нас будет отдельная встреча с вами.
Мне тоже. Никто не сказал.
Вы сможете. Ну, я вам говорил несколько раз.
Сегодня у нас лекция по Бхагавату, это даже гости, если видите. То есть нужно вопросы духовные чисто обсуждать, неорганизационные. Потом я поговорим на эту тему.
Ну, если мы поговорим,
конечно же.
Я вот это хотел. А скажите, пожалуйста, а что значит жить как душа? Вот в Шримад Бхагаватам, в первой песне, там написано, что чтобы осознать себя, нужно, да, там какая-то стадия происходит, и жить как душа. Как на нашем уровне можно жить как душа?
В Бхагавадгите говорится, что хозяйка этого тела должна стать душа. Так? Сейчас хозяйничает ум и чувство. И душа — это кто? Слуга Бога. Значит, там внутри тела, в глубине, вот этот слуга Бога присутствует, который отдает свою как бы эту жизненную как бы энергию невежеству. Это ум, чувство вот в этой сфере. И как бы дремлет, бездействие дремлет, надеется на какие-то вот счастливые там случаи в жизни. Так порабощается душа вот чувствами материальными, умом, разумом материальным. И если мы хотим действовать как душа, то мы должны принять руководство разума. Это ближайший сосед души, и он контролируется именно священными писаниями. Так, мы, если Бога мы не слышим, не знаем, не видим, то мы через священные писания обретаем это знание, то где дается руководство в священных писаниях, что делать, что не делать, для чего делать, для чего не делать. То есть Витхи Нишеда, да, правил предписания, это все священные тексты. Для духовного развития сознания, чтобы вспомнить себя как душу. Значит, мы руководствуемся писаниями, наставлениями предыдущих ачарьев, их примером и так далее. Вот так и начинаем действовать как душа. То есть священные тексты важны.
А духовный путь и духовная жизнь — это разные понятия или это одинаково?
духовная жизнь
и духовный путь.
Ну, духовная путь жизнь в духовном мире.
Вот как бы, да.
Ага, есть это путь туда.
Путь у нас, как бы, да, а духовная жизнь это духовный мир. Духовный. А вот вы говорили про чувства, духовные чувства. Вот как прийти к духовным чувствам? И как они проявляются, да, духовные чувства?
Когда ты освободишься от всех материальных обозначений, тогда ты обретешь духовные чувства. Я не это тело.
А вот то, что вы сказали, что...
Так, мы уже беседуем. Давай следующий вопрос. Кто? В Кирове любят беседовать.
Я до конца не верю до сих пор, что вижу вас. И вот сейчас вопрос такой. У нас с дочкой это не конфликтная ситуация и не разногласие, это разные, видимо, мнения по одному и тому же вопросу. Я говорю, читаю сейчас Бхакти Расамрита Сингху и говорю, надо заниматься преданным служением, и мы получим экстаз. Потому что без экстаза мы не сможем заниматься преданным служением. Это необходимо для того, чтобы мы дальше развивались. А мне дочка объясняет, пап, ты что, сука, к экстазу-то пристал? Давай просто будем заниматься преданным служением.
О, молодец.
Я вот сегодня утром здесь в храме находясь, знаю ваш приезд, просто повторяю, рано встал, святое имя, и задаю этот вопрос. Я не знаю, от кого конкретно ответ пришел, но как он звучит. Преданное служение – это выше, чем наслаждение. То есть есть экстаз, есть наслаждение, а есть что-то, что выше вообще всего. Оно не поддается ни описанию, ни объяснению. Это и есть преданное служение. Оно за рамками вообще всего. Мы не знаем, что это такое, потому что до него надо дойти сначала. А что это такое наслаждение? Наслаждение нужно для того, чтобы ты просто не перегорел в преданном служении. Это своего рода такой ручник на машине, чтобы ты не перекипал, ты просто наслаждение. А зачем это мне наслаждение? Я хочу дальше преданным служением заниматься.
В Кирове легко. Вопрос, сами же отвечают на вопрос.
Вопрос не в этом, вопрос в том, мне к дочке как относиться, не поклоняться или как это?
Нет, дочь остается дочь остается. Она продвинута просто, духовно продвинута. Экстаз, чтобы не мешал, он говорит, зачем экстаз? Тут есть преданное служение. Она дала тебе наставление, то есть Кришна через нее дал тебе наставление.
Вот это,
к тебе пришел ответ, видишь, какой.
Спасибо.
Вопрос от начала текста, там, про богатство, привязываем к
богатству.
Вот, у меня такой вопрос. Вот у нас есть две ценности, да, у преданных. Ценность духовной жизни и ценность материальной жизни. И часто преобладает ценность материальной жизни, хотя мы понимаем ценность духовной жизни. То есть теоретически, как вот это, чтобы она перевесила, как это сделать? Потому что часто мы вот можем что-то делать в материальном смысле, да, деньги нам предлагают, и мы готовы что-то делать. А если денег нету, бескорыстно, очень сложно это делать.
А как вопрос формулировать?
Как ценность вот эту развить к духовным вещам, чтобы мы, ну, больше в этом направлении двигались?
А, ну, со временем, когда ты освободишься от иллюзии, материальная как бы жизни как таковой не существует. Она подобна сну, это иллюзорная вещь. Ну, ты должен распознать иллюзию. Иллюзия, она просто должна указать тебе на реальность. Не просто отбросить иллюзию, не получится. Должен повернуться в другую сторону, увидеть реальность. Тогда ты увидишь, что материальной жизни не существует, это отражение. Отражение реально существует, но реальности собой не является. Как явление, оно реальное, но сути нет. Это вопрос иллюзий.
То есть материальная жизнь тоже духовная.
Да, вот, опять ответ, видите. Кирове легко. Все знают ответы. Так, от Матыши еще не вопросы закончим. Потому что они странно молчат.
звучало.
Погромче.
В стихе сегодня звучало про источник энергии и про энергии, которые ему принадлежат. Вот, может, глупый вопрос, но вот когда я соприкасаюсь с этими энергиями, как вот мне зафиксировать и сохранить вот этот, ну, про источник, в общем, как помнить, когда я все время соприкасаюсь с энергиями, но как бы, ну, нет такого соприкосновения с источником. Как о нем помнить, что это все ему принадлежит и действует в этом настроении, в этом сознании?
Читай 10 главу Бхагавад-гиты. Вот. На тысячный раз поймешь. Поскольку ты практикуешь уже преданное служение, то поймешь. То есть мы занимаем те энергии, которые мы обладаем, есть в служении Кришне. Это путь, это метод. Но этих энергий гораздо больше, чем мы можем себе представить. Внутри меня, во мне, их гораздо больше. Я не все это могу видеть. Постепенно мы должны увидеть, что все есть Кришна. Все есть Кришна. Все и вся — это и есть Кришна. Тогда ты сможешь понять, что ты находишься в энергиях Кришны, в Кришне фактически находишься. Но связанность с Кришной благодаря именно преданному служению. Потому что энергия все-таки, Кришна отличается от своих энергий. Сам, выше. Вот эта связь через преданное служение. А все это есть Кришна. Мы видим как бы трансформацию энергии. Вот что нас сбивает с толку. А источник трансформации, материал, из чего трансформируется, это Кришна. Все, что мы видим. Его не видно, он как фон всего, на котором располагаются все. Как будто он фон всеподдерживающий. Или как нить в жемчужном ожерелье внутри, ее не видно, но видно это сложное ожерелье. Но он повсюду, всепроникающий. И именно об этом Кришна и спросил в 10 главе. Когда Кришна сказал, что он всепроникающий, он спросил, как ты пронизываешь эту вселенную, материальную. Как ты здесь проявляешься, если ты всепроникающий, ты должен быть и здесь. Она начинает описывать его проявление в этом мире. Но лишь маленькую часть, он сказал. Принцип, который можно понять оттуда, из 10 главы. А потом ты увидишь его во всем. Можно начать проповедовать с вкуса воды. Воду же пьешь, там что-то пьем, жидкое. Все, можете с этого начать, сознавать Кришну. В материи. Хорошо? Ну, Кировград. Нет, это же Вятка, это не Киров.
Вятка.
А что такое Вятка в переводе?
Ну, вялый.
Вялый? Тамагуна, что ли? Вот она истина.
Нет.
А что?
Это он шутил.
Придумал?
Почему? По истории нам объясняли, что одно из объяснений Вятка, вялотекущая река, и люди тоже без
таких. Вялотекущая река. Вялотекущий процесс.
Постепенный,
последовательный, расчетливый, разумный.
Город ссыльный сюда всех
слали. Ссыльный.
Герцы.
Я вижу. Если кого ссылать, то сюда нужно, так? Вот мы будем знать с моей бабой, что ссылку сюда. Ну что, хорошие лица, серьезные. В Кирове здесь первый раз. Очень серьезные, преданные. Мне тут страшно даже было. Вяло текущие, но серьезные. Но это уже большая ятра. Смотрите, у вас большая ятра. Вы же много чего можете делать. И сделали целое поселение. Вот я остановился там. Как называется место?
Порошина, деревня Лубни.
Лубни. Вот там. Там уже есть дома. Сколько? 8, 7?
9.
9 домов. Видите, что делаете, что творите в Кирове? Целое поселение у вас там. хотите общаться с преданными, это серьезно, вы уже устраиваете там много детей, то есть нужно их воспитывать, обучать, у вас есть задачи. Ну, это, конечно, распространять нужно сознание Кришны. Вчера телевидение приезжало, сегодня радио, да, пригласило. Вот, так что Вятка, ну, не такая уж вялотекущая. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.